новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и мы для вас сегодня самые последние актуальные темы подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-88-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот», смотреть можно в YouTube-канале, в Телеграм-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Шестибальные пробки в Москве. Секунду назад были пятибальные, уже шестибальные. Дождь дает о себе знать. Сказывается на движении. Внутренняя сторона МКАДа на юге. Здесь большие пробки уже. Еще много мелких ДТП на участке между Новорижским шоссе и Хордой. Будьте здесь внимательны. Восток едет относительно нормально. На юго-востоке потяжелее. Третье транспортное кольцо. Здесь пробка просто вот с 6 до часу по циферблату, что внешняя сторона, что внутренняя сторона. Лефортовский тоннель, вот этот участок между Лефортовским тоннелем, юго-восточной Хордой, ну, более-менее. На Садовом кольце еще тяжелее, здесь пробки, вот Таганский узел здесь, пробка, и внутри Садового кольца тоже усугубляется движение по улицам. Район метро Добрынинская, парка культуры, район Плющихи. Здесь Маяковки, Цветного бульвара, Сухаревской и Красных ворот. Перманентно красный, показывает Яндекс, поэтому набирайте терпение.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Сегодня сделал заявление директор ФСБ Александр Бортников. Он сказал, что вербовку исполнителей теракта в подмосковном Крокус-Сити-Холле осуществляли члены запрещенной террористической организации «Вилаят Хорасан». После мы с вами обсудим, что Сырский после потери Угледара отдал новый приказ ВСУ. Об этом пишут, кстати, зарубежная пресса. Еще есть информация, что собираются офис президента после потери Угледара, украинского президента, увольнять военное командование целиком. Депутат Гурулев заявил, что России нужен налог на бездетность. Продолжают депутаты бороться за демографические успехи граждан Российской Федерации. И в конце обсудим, что российские стриминги начнут маркировать музыкантов и иноагентов. В «Умных парнях» у нас зампред Совета Федерации Константин Косачев.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, директор ФСБ Александр Бортников заявил, что вербовку исполнителей теракта в подмосковном Крокус-Сити-Холле осуществляли члены запрещенной террористической организации «Вилаят Хорасан». Сами они находились в Афганистане, но через интернет целенаправленно работали по таджикской диаспоре в России. Что здесь еще? Доподлинно известно, что вербовщики исполнителей теракта – это члены террористической организации «Вилаят Хорасан». Бортников еще говорит, что к организации причастны украинские спецслужбы. Группы риска называют пребывающих в миграционном потоке в Россию радикалов. Они представляют собой благоприятную вербовочную среду и для международных террористических организаций, и для иностранных спецслужб, пояснил он. Андрей Серенко с нами, руководитель аналитического центра Российского общества политологов, руководитель Центра изучения афганской политики. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Женя, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот получается, мы с вами прям по горячим следам на следующий день после теракта в Крокусе обсуждали, кто за этим может стоять, и вы тогда назвали «Вилаят Хорасан», запрещенную организацию, которая с территории Афганистана осуществляла вербовку людей, соответственно, которые там приезжают в Российскую Федерацию, ну, якобы на заработки. И Бортников сейчас представляет ту же самую ровную информацию. Какие выводы можно сделать?
Ну, я рад, что мы совпали с генералом Бортником в наших оценках, и что у нас совпала информация. Я думаю, что это уже давно не является секретом для российских спецслужб, как именно происходит вербовка, кого происходит вербовка, каким образом и так далее. Да? Я думаю, что озвучивание, то, что это на директор ФСБ сказал об этом сегодня, не значит, что он об этом не знал там полгода назад или несколько месяцев назад. У каждого заявления есть свои политические причины, политический контекст, поэтому я думаю, что сегодня просто настало время для такого рода признания. Ну, здесь нельзя с ним не согласиться, потому что, на самом деле, вербовка носила целевой характер. То есть вербовали именно граждан таджикской национальности, выходцев из Таджикистана. И цель, я уверен, этой акции была, помимо того, чтобы, значит, ну, осуществить именно теракт, который фактически рекламирует запрещенный в России афганский филиал Исламского государства, Вилайет Хорасан, да, это еще и была попытка, не безуспешная, кстати говоря, столкнуть лбами Душанбе и Москву, добиться дискредитации таджиков в общественном мнении, не только россиян, но и вообще и в восприятии вот этих таджикских мигрантов, трудовых мигрантов в российских правящих кругах, в российских органах власти, создать проблемы для этого и еще больше озлобить таджикских мужчин, которые будут лишены в результате определенных репрессивных или санкционных мер со стороны российских властей, лишены возможности для заработка, для содержания своих семей. Я смогу сказать, что частично это удалось. Провокация ИГИЛ оказалась успешной, прямо скажем. Наши источники сообщали о том, что ИГИЛ был доволен не только терактом в Крокусе, но и доволен тем, как отреагировали некоторые российские административные паникеры на вот эту, на этот жест, когда начали просто тотально выселять таджиков, провоцировать какие-то недружественные действия в отношениях и так далее. Это привело даже к определенному осложнению в отношениях между Москвой и Душанбе, причем, насколько мне известно, даже до конца. Несмотря на то, что на публичном фоне, скажем так, все пока тихо, мирно и прекрасно, но на самом деле, так скажем, в политических глубинах там есть серьезная напряженность до сих пор.
Но мы же понимаем, Андрей Николаевич...
Конечно, реализовал свою задачу, свою задумку.
Но мы же понимаем, что, соответственно, террористы бьют по слабым местам, докуда могут дотянуться. И, соответственно, если Душанбе чем-то там недоволен в отношениях с Москвой, это же не снимает некой ответственности с Душанбе по поводу отслеживания людей с радикальными настроениями, с тем, что у них на границе происходит.
Я бы сказал, что это не снимает ответственность ни с Душанбе, ни с Москвы. Люди из Душанбе могут приезжать любые. В Россию их пускают русские чиновники, а не таджикские. И в том числе иногда нередко за взятки, за какие-то коррупционные вещи и так далее. Это секретом нигде не является. Да? Мы знаем о существовании подпольных квот, о том, как сколько платят иногда таджикские мигранты за эти взятки. Кто не знает, может легко пообщаться с ними и получить информацию. Но это секрет Полишинеля. Российская коррупция – это самое слабое звено в российской системе власти. Именно ей пользуются террористы. Только благодаря российским коррупционерам сюда проникают трудовые мигранты, среди которых есть нестойкие элементы, прямо скажем, которых можно радикализировать. Да? И причем часто радикализация происходит не в Таджикистане, они нередко приезжают в Россию вполне себе добропорядочными работягами, а уже их радикализация, их вербовочные вещи осуществляются на территории России. Что это можно... тоже факт. Поэтому здесь, условно говоря, это должна быть совместная работа. И Душанбе, и Москвы, и совместная работа с спецслужб России и Таджикистана. Я в этом глубоко убежден. Здесь не надо искать виновные одной стороны. Это общий прокол и россиян, и таджиков.
Бортников говорит, что есть информация о причастности к теракту украинских спецслужб. Эта тема тоже постоянно отрабатывается. Здесь важно понимать. Украинцы, скажем так, вербуют или приглашают к сотрудничеству представителей террористических организаций, дают условно им какое-то задание, это некое сотрудничество с ними, или как понять вот эту связку?
Здесь ничего не могу сказать, здесь с генералом Бортниковым расходимся, у него, очевидно, больше информации, чем у меня. У меня нет подтверждающих убедительных данных о том, что украинская сторона была причастна к теракту в Крокусе. Мы сейчас говорим, если об этом эпизоде, да? То есть я не нашел тогда, и весной, когда это произошло, и потом спустя многие месяцы, у меня нет доказательств причастности украинских спецслужб именно к этому теракту. Но есть другая информация о том, что украинские спецслужбы сегодня взаимодействуют с теми боевиками, с теми выходцами, скажем так, из числа радикальных мусульман, причем как из российского Северного Кавказа, которые оказались в эмиграции, либо, значит, с выходцами из арабских стран, либо с выходцами из Центральной Азии, которые симпатизируют Аль-Каиде. ИГИЛ и Аль-Каида – это немножко другой бренд, разные бренды, да, скажем так, хотя в том же Афганистане они очень часто переплетены и взаимодействуют вместе. И, значит, и партнерство их на уровне афганской, скажем так, площадки скорее очевидность, да, чем конкуренция. Но вот есть некоторые основания полагать, по крайней мере, та информация, которая у меня есть, которая получена и из Афганистана, и из разных, причем, источников в Афганистане, включая, как бы, нынешний режим, которые говорят о том, что украинские спецслужбы могут быть причастны к работе с исламскими радикалами, которые симпатизируют Аль-Каиде. Это да, это есть. Но в части Крокуса у меня нет подтверждающей информации.
Насколько влиятельна организация Вилайет Хорасан и ставит ли это перед российскими спецслужбами задачу вплотную заниматься именно борьбой с ними? Может быть, нужно привлекать спецслужбы еще каких-то других стран. Ну, то есть, условно, раньше коллективно там с Аль-Каидой и с ИГИЛом боролись, а Вилайет Хорасан был как-то на третьих-четвертых ролях.
Я считаю, что на текущий момент, на сегодняшний день, да, Вилаят Харасан и Назганский филиал Исламского государства – это главная террористическая угроза для России. Главная. То есть все остальные группировки, которые там, Вилаят Кавказ, который там ИГИЛ пытается создать на Кавказе, Аль-Каида, значит, уйгурские группы, значит, какие-то некие подражатели талибским структурам, которые сейчас пытаются создавать в разных странах, которые тоже имеют интерес к совершению терактов за рубежом, в том числе в России. Это все пока организации второго плана. И даже я бы ИГИЛ, который, скажем так, базовый ИГИЛ в Сирии и в Ираке, я бы тоже не ставил на первое место. Для России главная угроза сегодня – это Вилаят Харасан. Я считаю, что для российских служб безопасности необходимо уделять работе, именно целевой работе по этой структуре, наибольшее внимание. Но я не согласен с теми оценками, которые озвучил сегодня генерал Бортников, о том, что взаимодействие с талибами российских спецслужб поможет победить ИГИЛ. Я считаю, это иллюзия. Я вполне допускаю, что это было сделано политическое заявление, что генерал Бортников знает гораздо больше, чем говорит. И просто есть необходимость сказать именно такие слова. Во всех случаях на это надеюсь. Потому что наши данные, на наших источников из Афганистана, в том числе, которые приходят, они говорят о том, что талибы сами используют франшизу ИГИЛ сегодня в своих интересах. И очень часто некоторые террористические операции осуществляются либо под флагом ИГИЛ, но на самом деле задумываются какой-либо группой внутри Талибана, либо же даже талибы создали несколько месяцев назад, около года назад, в конце прошлого года, специальный отдел в Главном управлении разведки Талибана, ГУР Талибана, создали специальный отдел, который занимается вербовкой выходцев из Центральной Азии под флагом ИГИЛ. То есть они выдают себя за якобы ИГИЛ, вербуют там радикалов, в дальнейшем осуществляют их перевод, либо переводят их в спящий режим на территории там постсоветских республик, либо частично перебрасывают в Афганистан, и потом их уже используют в своих интересах. Поэтому какой ИГИЛ иногда может совершить атаку? Реальный ИГИЛ, называется, так сказать, без подмесу, да, как говорят казаки, либо же это просто вербовка по чужим флагам, совершенная спецслужбами Талибана, с этим очень сложно надо будет разобраться. Поэтому рассчитывать на то, что спецслужбы талибов помогут российским спецслужбам в борьбе с ИГИЛ, мне кажется, это очень наивно. К тому же генерал Бортников нередко заявляет о том, что вот западные круги причастны к работе с джихадистскими группировками, в том числе с ИГИЛ, но буквально несколько дней назад шеф разведки талибов, Главного управления разведки Талибана Мулла Вахик утвердил список постоянных членов делегации талибских спецслужб на переговорах с представителем ЦРУ США. Этот список, кстати, опубликован на моем телеграм-канале. Желающие могут посмотреть. То есть взаимодействие, партнерство между спецслужбами Талибана и американской разведки, оно переходит на качественно новый уровень, и уже сформирован постоянный состав даже делегаций в контактах между этими организациями. А какой тогда серьезный... Какой можно строить серьезный расчет на то, что талибские шпионы, которые сегодня активно работают с американской разведкой, будут помогать русской службе безопасности? Мне кажется, это некоторая иллюзия. Я по-прежнему убежден, что взаимодействовать российским службам безопасности нужно силами афганского сопротивления, с их спецслужбами, которые ведут борьбу и с талибами, и с ИГИЛ на территории Афганистана. Такие люди есть, они есть и в движении Ахмада Масуда, и во фронте генерала Зиясина, а самое главное в организации Абрулы Салеха, бывшего шефа афганской разведки, который очень хорошо знает ситуацию в Афганистане, в Пакистане, что происходит внутри талибов, что происходит внутри ИГИЛ в Афганистане, и готов сотрудничать с постсоветскими службами безопасности в обеспечении мероприятий по борьбе с терроризмом.
Спасибо большое, Андрей Николаевич. Я вас благодарю. Андрей Серенко был с нами, руководитель аналитического центра Российского общества политологов, руководитель центра изучения афганской политики. Алишер спрашивает про телеграм-канал эксперта. По имени и фамилии просто находите и можете информацию тоже там посмотреть. Напомню, теракт в подмосковном Крокус-Сити-Холле произошел вечером 22 марта. В концертный зал ворвались вооруженные люди, открыли стрельбу по персоналу и посетителям. После этого они подожгли здание и скрылись. Вскоре их задержали. Пытались они скрыться на Украине. Взяли их на машине в Брянской области. Чуть позже задержали еще несколько подельников. И сейчас они активно дают показания. Правда, говорят, еще дают показания друг на друга. Следствие продолжается.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Министр обороны России доложил Владимиру Путину об освобождении Угледара. Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении этого города в ДНР. За неделю в плен сдались 83 украинских военных, из них 44 в Угледаре. Соответственно, какая еще информация есть? На этом фоне Рейтер пишет, что главком Сырский приказал ВСУ усилить оборону после потери Угледара. На следующий день после отступления украинских сил из Угледара Сырский потребовал укрепить оборону в Донбассе, заявил, что работает на одном из самых горячих участков фронта и посетил военных на Покровском направлении. А еще на этом фоне появляется информация, что сейчас на Украине будут активно собираются мобилизовывать 20-летних молодых людей. Активно поговаривают о том, что мобилизации могут быть подвергнуты женщины. Даются какие-то цифры по поводу того, какое число людей может быть мобилизовано. Так, украинский генштаб сообщил, что, значит, идут ожесточенные бои. Угледар, напомню, находится в 60 километрах к юго-западу от Донецка. Он расположен на возвышенности на стыке ДНР и Запорожской области. Минобороны накануне сообщила о взятии города. За несколько дней до этого, соответственно, руководство ДНР заявляло, что российские военные взяли Угледар в клещи и контролируют дорогу для снабжения ВСУ. Роман Шкурлатов с нами, председатель правления Общероссийской организации ФСР России, подполковник запаса. Роман Карнович, здравствуйте.
Добрый день.
После взятия Угледара как можно оценивать расстановку сил?
Ну, начнем с того, что освобождение Угледара — это такое знаковое событие достаточно и для, в целом, для Донецкой Народной Республики, и в целом для хода специальной военной операции. Для Донецкой Народной Республики это город шахтеров, такой действительно символический населенный пункт. Там три крупных шахты было, и он формировался как именно город горняков-шахтеров. Uh-huh. С точки зрения военной, значит, Угледар был крупным опорным пунктом обороны противника. Фактически боевые действия по его освобождению велись 2.5 года, практически с начала специальной военной операции. Мы приступили к освобождению города, но подступиться было сложно. Хорошая географическая удобность с точки зрения обороняющегося противника, удобное расположение города, он находится на возвышенности, плюс высотная застройка, а вокруг одноэтажная, соответственно, ну, такая вот больше поселковая сельская застройка. То есть противник мог держать под огневым контролем все подступы, противник мог наводить беспилотные летательные аппараты господствующей высоты, давить РЭБом наши, так скажем, наступающие, да, порядки. Ну и, в общем, было удобно обороняться. Плюс он там сосредоточил достаточно элитные соединения, как то 72-я бригада, черные запорожцы, да, ну вот, которые сейчас бесславно, там часть осталась в окружении, часть была уничтожена. Ну, в общем, жалкие ошметки от этой бригады остались. Поэтому дальше будет развиваться ситуация. Значит, мы сейчас сосредоточили свои усилия на Богоявленовке, это такой тыловой населенный пункт за Угледаром, куда противник, в общем, ретировался из города, выходя из окружения. Ну, к Богоявленовке тоже уже поступают наши передовые части. И дальше, наверное, будет двигаться на север, на северо-запад. Я думаю, что в районе Курахова где-то наши силы должны встретиться, и там есть возможность образования очередного котла для ВСУ. Ну, то есть, в целом, динамика на Донецком фронте, она такая не в пользу противника. Мы везде жмем, наступаем инициативно полностью на стороне вооруженных сил Российской Федерации.
Можно
еще пару котлов деморализует противника окончательно, я думаю.
Пару котлов в тех местах, которые вы сейчас перечислили, да?
Вот в районе Курахова и Горняка тоже, ну, и хочу забегать вперед, но и такая потенциальная возможность образования котла там действительно имеется. Если противник совершит еще несколько ошибок, а у противника сейчас такая ситуация цугцванга, то есть каждый последующий ход ухудшает его положение. У них нет хороших вариантов вот именно на Донецком фронте.
Роман Карнович, можно ли дальше предположить тактику противника?
Ну, по тактику можно предположить. Они уже активно пытаются затыкать дыры на фронте с соединениями, которые они снимают с других направлений, но люди не горят желанием. То есть они пытаются снять, допустим, от группировки, которая сейчас находится на той стороне Днепра, то есть в Херсонской области, из Николаевской области тоже пытаются резервные части соединений перекинуть на Донецкий фронт, но там люди голосуют ногами. Во-первых, это насильно мобилизованный контингент. Он и так не сильно мотивирован и не очень хорошо подготовлен с профессиональной точки зрения. Они просто бегут. Количество 500-х там действительно зашкаливают, об этом ресурсы противника, ну, сами рассказывают.
Стоит ли предполагать, что на фоне потери угледара и тех сложностей, которые, значит, противник сейчас испытывает в Донецкой области, ВСУ начнут более массированные обстрелы российской территории, как это произошло накануне?
Они будут совершать такие гнусные преступления военные, конечно. Но они это склонность. Чем хуже на фронте, тем больше террористических актов, которые совершают спецслужбы Украины и ВСУ. В том числе обстрелы мирных объектов, инфраструктуры, да, мирных городов российских. Не исключены какие-то провокации на границах так называемой старой нашей территории. То есть это Курская, Белгородская, Брянская губернии, потому что противник, он не исходит из военной логики развития событий, он идет по политической. Как вся курская авантюра, в общем, военной логики там нет, а отборные, хорошие, действительно укомплектованные западной техникой, вооружением части соединения умирают в Курской области, они нужны противнику по логике на Донбассе, как резервные части. Но логики там военной нет. Поэтому они могут какие-то асимметричные действия, которые окончательно провалят фронт на Донбассе, ну, они могут где-то нам попытаться нас болезненно укусить. И к этому надо быть готовым, особенно в преддверии Рамштайна, который вот на днях должен состояться. Зеленскому надо что-то показать. Ну, показывать на фронте нечего, значит, будут бить по мирным городам, по гражданским объектам.
Какие возможности для усиления обороны есть у ВСУ? О чем говорит Сырский?
Возможность у них одна. Сырский может говорить о чем угодно. Им срочно необходимо ретироваться из Курской области, и те остатки еще более-менее боеспособных частей и соединений, которые находятся там, на нашей территории, срочно перекидывать на Донбасс. Но они этого не сделают, повторюсь, потому что это политическая игра. Они считают, что это улучшает их переговорные позиции мифические. Вот, ну, поэтому эти соединения они не перекинут на Донбасс, а больше резервов у них таких боеспособных, действительно, которые способны что-то нам противопоставить, ну, практически уже нет. Это 150-е бригады, которые формируются полностью из мобилизованных насильно. Они, ну, да, это какая-то живая сила, но не мотивированная, не подготовленная. Какой-то проблемой для наших хорошо мотивированных и действительно, идущих вперед наступающих войск, они вряд ли станут. Поэтому я не понимаю. И там фортификации нет плюс еще. Потому что ни одной устойчивой линии обороны после падения Авдеевки и вот Угледара, ну, это такие старые укрепы противника, там, ну, спешно они не создадут что-то устойчивое. Это будет все равно такие карточные домики.
А где свидетельство, то есть что может явиться свидетельством того, что войска украинские окончательно деморализованы, и, например, фронт падает? Потому что про это говорят каждый раз, когда российские войска берут какой-то значимый населенный пункт, а уж Угледар после 2,5 лет тем более.
Никогда не раскидываюсь такими фразами громкими, как обрушение фронта. Да. То есть обрушение фронта имеет четкие какие-то характеристики. Это, ну, когда противник теряет контроль, минимум там, ну, 5 километров по фронту в ширину и километров на 6-7 в глубину. То есть, когда образуется вот такой провал, в который можно ввести силы для развития оперативного наступления дальнейшего. То есть, выход на оперативный простор. Пока такого я лично не вижу. Наверное, фронт скоро не обвалится нигде. Это возможно только глобально, после освобождения Покровска. Потому что вот там действительно начинается степная зона. Там начинается Днепропетровская область, в обход вот старого укрепрайона Краматорск-Славянск. Эта дуга у них хорошо укреплена уже там с 2014 года. А взятие Покровска, оно как бы обеспечит выход, ну, обойти эту зону обороны и фактически вот оперативный простор уже там Днепропетровская область. Там противник не готовился. Вот, наверное, это можно будет назвать обрушением фронта, но до Покровска все еще далеко, хотя 5 километров до передовых позиций наших войск, но Покровск они действительно готовятся к обороне по-серьезному. Там будет такая серьезная битва.
Спасибо, Роман Каренович. Вас благодарю. Роман Шкурлатов был с нами, председатель правления Общероссийской организации офицеров России, подполковник запаса. Напомню, о начале городских боев в Угледаре глава ДНР Денис Пушилин сообщил 25 сентября. Через несколько дней присутствие российских войск в городе признали украинские власти. Взятие Угледара, который расположен на господствующей высоте, позволит, ну, по сути, выровнять фронт и откроет путь для дальнейшего продвижения в зоне специальной военной операции. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Депутат Гурулев сегодня сделал крайне неоднозначное заявление. Он сказал, что в России нужен налог на бездетность. Нуждается страна в этом налоге. Средства, собранные с помощью налога, можно направить на поддержку сирот и детских домов. При этом инициатива, он признал, что инициатива может встретить волну негодования. Конечно, будут лупить, говорит он, а как же, либералы первые, со свистом, но мне фиолетово, сказал он. Что от мужика в этой жизни остается? Первое имя, второе дети, заявил Гурулев. Он также подчеркнул, что не преследует цели обидеть граждан России, которые не хотят иметь детей. Парламентарий вспомнил, как в советское время сам платил налог на бездетность до того, как стал отцом, и отметил, что не испытывал по этому поводу никаких негативных эмоций. Вопрос негативных эмоций по поводу чего он не испытывал? По поводу налога или по поводу чего-то другого? Джамарт Алиев с нами, первый проректор Российского государственного социального университета. Джамарт Фазлович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Евгений, здравствуйте.
Скажите, а роль налога действительно теоретически может иметь какую-то существенную роль вот в вопросе улучшения демографии?
Безусловно.
Поясните, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста, поясните.
Ну, смотрите, у нас полтора года длилось исследование в связи с тем, что это год семьи. Мы летом опубликовали заключительный отчет по исследованию. 6 кафедр, разные специализации, межотраслевое исследование, где изучался как раз это исследование по социальной повестке. И там изучался в том числе набор мер демографического характера, которые могли бы положительно сказаться на сегодняшней не очень радостной демографической обстановке. И налог на бездетных, хотя я, если честно, в принципе против того, чтобы его так называть, это скорее такое, знаете, бытовое название, потому что социально-экономическая сущность у этого налога совершенно другая. Он среди 15 рассмотренных нами мер лидирует в тех условиях, и с теми допущениями, которые мы моделировали, это почти 1,5 прироста на 1000 населения. Это очень много. Если учесть, что сегодня мы сражаемся за 10 доли, а всего хотим получить 1,6.
Но хорошо, а какие критерии тогда обложения этим налогом можно в себе представить?
Не вполне критерии, скорее кондиции, скорее условия. Мы моделировали мужчины и женщины. Женщины 23, мужчины 25. Мы моделировали плюс 3% в подоходный, плюс 0,5% в налог на имущество и плюс 5% налога на наследство.
То есть женщина с 23 лет, мужчина с 25?
Наоборот. Мужчина с 23, женщина с 25, да.
А, вот так. И что бы это дало тогда, если бы они уплачивали? То есть, условно, у него 13%, и, соответственно, он плюс 3%,
да,
значит, платит.
Да.
То есть 16% подоходный.
Ну, это сейчас не вполне так. У нас пропорциональная шкала налогов. Но если взять ту плоскую, которая была про 13, да, именно так. То есть вместо 13% бездетных платит 16%. Плюс 0,5% ставки к налогу на имущество и 5% налог на наследство. Причем очень важно, что это именно на налог, как было для наследников в первую очередь до 2005 года. Сегодня пошлина. И это дает нам вот в этих ассамциях, модель возвращает нам интервал прогнозируемого прироста чистой рождаемости от 0,8 до 1,55. Медианы 1,05.
А какая взаимосвязь между тем, что они плюс 3% будут платить, и, соответственно, для них это будет обременительно, и они поэтому захотят иметь ребенка, или нет?
Ну, примерно так. Это упрощенный взгляд на вещи, но там расписан более серьезный механизм мотивации. Но если огрублять, то примерно так, да.
Но интересно, способствуют ли базово некие запреты и обременения улучшению демографии? Ну, то есть это какой-то...
Я не верю в это. Я в это не верю. Я не верю в то, что запреты способствуют. Обременения могут, поскольку обременения являются вариативной мерой социального воздействия, а запреты нет.
Но...
Ну, если это не запреты на подпольный аборт, конечно.
Но, Джамат Фазылович, а если как бы мы понимаем, что как только кого-то начинают, значит, ну, наказывать за то, что он там не хочет иметь ребенка, например, тут же сразу мы понимаем, что люди, если не захотят, им проще действительно будет налог заплатить, потому что это все равно меньше, чем требуют дети, скажут они рационально. Плюс справки различные, что не может иметь детей, например.
А это не важно. Предполагается, что налог не будет предоставлять exemptions. Не можете сами усыновлять.
То есть совсем принуждение?
Это не принуждение, не согласен с вами. Вот, понимаете, это, в принципе, неверная мировоззренческая позиция. Вот вы согласны с тем, что богатые платят больше подоходный налог? Вот и лично.
По-разному.
Ну, вот сейчас, в данный момент, вы согласны с этим?
Ну, а вы чего хотите от меня? Мы же не про богатых говорим. Нет, мы не про богатых. Секунду. Мы не про богатых говорим. Мы говорим про конкретную ситуацию, когда человек...
Мы говорим про абсолютно одинаковый механизм социального диспропорционирования. Все мы считаем, что выплата повышенного налога человека с повышенным доходом является социально справедливым. Это нормально. Это общество воспринимает. Тогда давайте зададим себе вопрос, а одинаковую ли общественно-социальную вклад в развитие общества вносят люди с детьми и без детей? Ну, ответ же очевиден. Люди с детьми вносят вклад больше.
Почему?
Значит, их нужно мотивировать, ну, потому что они создают новую часть рынка, они создают новый производственный ресурс, они вносят свой вклад в развитие человеческого капитала. Они создают общественно-социальных благ больше, чем бездетные. Это очевидная вещь, с ними не надо спорить. И вот как же мы тогда считаем справедливым более высокую ренту с доходных специалистов, с людей, которые получают больше, а при этом не соглашаемся с более высокой рентой на тех, кто не вносит позитив в общественно-социальный вклад?
Ну, может быть, человек, который... Нет, я не вижу в этом логики, потому что есть люди, например, которые могут, например, какими-то научными исследованиями или какими-то культурными изысканиями, ну, например, внести действительно какую-то пользу
обществу. Ну, а какие проблемы-то? Они за научные исследования или культурные изыскания получат высокое вознаграждение, с легкостью заплатят плюс 3%, и не захотят, не будут иметь детей. В чем здесь проблема?
А в пользу кого перераспределяться должен тогда этот налог, как
вы думаете? Это политическое решение. Мы же ученые, мы делали научную модель. Это правительство пусть само определяется. Вот то, что Андрей Ильич предложил, например, Гурулев, да, что мы потратим эти деньги на содержание или модернизацию детских домов. Я, если честно, воспринял, я очень позитивно отношусь к этой инициативе. Очень хорошо, что наши законодатели хотя бы об этом задумались. Уж не знаю, получится ли у него или не получится. Но очень хорошо, что они об этом хотя бы задумались. Но конкретно вот по этому, если соберем деньги, направим на модернизацию детских домов. Да, вы знаете, я уверен, что если появится такой налог, или вернее, такое дополнительное налогообложение, то у нас в течение пары лет никаких детских домов в стране не останется.
Джамар Фазлович, а тот налог на бездетность, который действовал в Советском Союзе, от него какой КПД в итоге? Можно это проследить? Ну, прямую взаимосвязь никакой, нет?
Фактор, ну можно, ну что нет? Ну, не слушайте, все можно. Факторный анализ сегодня может все. Его просто, наверное, никто не делал. Я просто могу вам привести пример, что в пике, 58-59 год, а там налог был 6%, уплатили его точно так же, как в этой модели, не в поздние годы, а в этой модели. И мужчины, и женщины, у нас средняя рождаемость, Евгений, рождаемость. То есть это не всего на 1000 человек, а у каждой средней женщины.
Да.
Коэффициент рождаемости был 2,8.
Ну, может быть, это еще и биологические факторы, а не сами налоги, потому что просто там после войн, катастроф и так далее, ну, как бы в популяции так работает, закон природы работает, что потом популяция становится больше. Просто люди, грубо говоря, размножаться начинают после каких-то катастроф.
Это законы природы, это законы социума, хотя можно сказать, что социум часть природы. Нет, слушайте, я не возражаю, еще раз говорю, никто же не проводил факторный анализ, что именно в эти 2,8 ребенка у средней женщины внес налог, что именно внесла пропаганда, что именно внесло осознание там там, ну, я не знаю, причастности к большому общему делу, тогда мы все дружно строили социализм и так далее. Это, ну, это все считаемые вещи, просто это сегодня особо никому не надо. Я уверен, что если отношение к этой инициативе будет серьезное, то совсем не сложно сделать.
А, прям последнее уточнение, когда вы с коллегами разрабатывали, вы занимались этим исследованием, речь шла об обложении налогов людей, у которых нету детей, или, например, там есть еще критерии по количеству детей, которые имеет человек?
Нет, смотрите, это комплекс мер, их 15 штук рассмотрены, хотя, ну, рассмотрены, построены модели, обсчитаны, да?
Так.
На самом деле, конечно, мер гораздо больше. Я уверен, Евгений, вы знаете, что у нас, в принципе, абсолютно объективно наша страна является, ну, ну, точно в тройке мировых лидеров по уровню социальной поддержки населения. Мы реально социальное государство, да, поэтому этих мер, ну, сотни. В прямом смысле этого слова, мер социальной поддержки у нас в стране сотни. 249 только типов мер. А если взять индивидуальные конкретные меры социальной поддержки, их больше 3000. Это так, на минуточку, да? Поэтому рассматривались разные меры. Но 15 штук дошли до состояния моделирования. И там, конечно, только одна строчка из этих 15, это новая. А остальные есть меры, которые... Он не пропорционален количеству детей. Он триггерный. Есть ребенок, не платишь, нет ребенка, платишь. Но в портфель демографический, безусловно, входят в том числе меры, которые, ну, я извиняюсь за циничный язык, но это такой научный язык, да, детно-чувствительный. То есть зависит от количества детей. Есть и такие меры. Да.
Зависит. А вы свое исследование направляли в органы, которые принимают решения?
А, ну, слушайте, мы же ученые, это инициативная работа, она опубликована, любой человек может зайти на сайт нашего университета, познакомиться с этой работой.
Понятно. Спасибо большое, Джамарт Фазылович, и вас благодарю. Джамарт Алиев был с нами, первый проректор Российского государственного социального университета. Вот есть такое исследование научное, согласно которому там, просчитывается, какое обременение должно ложиться, налоговое обременение на людей, если они не хотят иметь ребенка. Когда налог на, так, на воздух нет, еще... Так. Комнатная дискуссия в жанре комнатная демография деструктивна. Наши авторы общественно-политического процесса превратили демографические разговоры в аттракцион по перевозке пиара. Так, видимо, как ценны жизни, Александр говорит. Налог только разозлит людей. Пусть чиновники начнут со своих зарплат и сами тогда родят или возьмут приемных детей. Дайте молодым людям семьям квартиру в ипотеку без процентов. Родили первого, списали 30%. Так, другой слушатель пишет. Особенно интересно это слушать в контексте скандала с Екатериной Мизулиной, который сейчас произошел. Ну, есть такое там какая-то странная история произошла, что ей задали вопрос. А как-то там грубо потом с этой журналисткой обошлись. Вопрос про наличие детей, ну, что-то подобное. Так, тогда сразу пусть налог на безработных вводят. Так я сразу в черную уйду, говорит His Shadow. Ну, видите, есть, давайте так, есть разные подходы. Поэтому депутат Гурлёв говорит, что вот надо, хорошо бы, хотя, говорит, либералы будут против. Есть научный подход, что если ты без ребенка, ты как бы меньшую роль играешь в социуме, поэтому ты должен платить в пользу, например, тех, кто имеет уже детей. Есть те, кто критикуют такую идею. Вспоминая, например, кстати, Жан-Жак Руссо вспоминается, один из первых авторов вот этого более гуманистического подхода к детству. У самого, говорят, было несколько детей, которые ему очень мешали работать, он их сдал в детдом, и они все умерли от голода. Вот. Но это, правда, было несколько веков назад. Но надо отдать должное, что гуманистический подход к детям, он все-таки, конечно же, усиливается. А уж социальный аспект тем более.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, российские стриминги начнут маркировать музыкантов и иноагентов. Речь идет о сервисах Яндекс.Музыка, VK-Music, Музыка, Звук, МТС-Музыка. За исполнением требований будет следить Роскомнадзор, заявил депутат Антон Горелкин. В реестре иноагентов Минюста оказались десятки артистов. С 4 октября стриминговые сервисы должны будут начать маркировать исполнителей. Так, по словам парламентария, отрасль долго обсуждала, как реализовать идею, но решение было найдено. Регулятор будет внимательно следить за тем, как платформы и правообладатели исполняют новые требования и принимать меры в случае каких-либо нарушений. Горелкин считает, что за счет маркировки каждый пользователь примет осознанное решение, нужно ли ему поддерживать таких артистов или нет. Соответственно, это требование законодательства. Сергей Маркелов с нами, политический советник и политолог. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгений, добрый.
Скажите, пожалуйста, а в принципе пометка вот о том, что данная персона иноагент, влияет на восприятие аудитории? Будь то артист, не знаю, публицист, кто угодно.
Ну, вы знаете, с точки зрения психологии восприятия, вот как бы вот это публичных артистов, вот как бы таких художеств, оно больше, я бы так сказал, оно стоит точно не в первой сотне критериев, по которым как бы к этому артисту как-то относятся. Его, ну, то есть как, по принципам, по которым формируется аудитория этого артиста, понимаете? Поэтому все-таки первые там условно 90 позиций занимают совсем другие критерии, там, начиная от просто симпатии, начиная от мелодичности, начиная от стиля, начиная от текстов, там, и там миллион всего, одевания и так далее, и все что угодно, но только, конечно же, не статус иноагента, который, собственно, объясняет социальный статус артиста, ну, как бы такое государственное, ну, назовем так, государственное клеймо, да, условное, рабочее слово. Угу. Вот и все. Поэтому мне кажется, вот если эту проблему рассматривать, то она больше как бы нервирует, мне кажется, вот эта маркировка, она больше нервирует самих артистов.
А почему?
Самих. Ну, почему? Потому что, знаете как, они все перфекционисты, они все нарциссы, они все как бы считают себя такими, ну, как бы вот, вообще человек, которого признает публика, считает себя таким, ну, условно избранным каким-то, понимаете? То есть он привык, вот, как бы, он очень тяжело переживает неудачи и всякие такие вещи. Поэтому, конечно, вот этот критерий, мы видим, кстати, по реакции тех вещей, людей, некоторых там, которые признаны иноагентами, которые стали релокантами, ну, я имею в виду, вот там все эти Монеточки, Урганты, эти самые там, все из Comedy Club, этот парень, значит, и так далее, и так далее. То есть они все подают на апелляции, да, вот регулярные, причем уже вышестоящие инстанции, Галкин тот же, им отказывают, они снова подают. То есть это для них более тревожная история, чем для их аудитории. Их аудитория как слушала, так и будет слушать. И, повторяю, если сказать статистика, есть небольшая статистика такая редкая, что все-таки какой процент аудитории реагирует на вот эти вот, на социальный статус артиста, на какую-то там, ну, например, через запятую, скажем, там, признан статус иноагента, или там подозревается в уголовном преступлении, да, или там какой-нибудь ДТП совершил, или что, это же из этой серии, на него накладываются определенные ограничения, так далее, так далее. Ну, говорят, что где-то там ту цифру, которую я видел, проводили социологи, там был спецпроект, где-то там 0.5% аудитории реагирует. Вот, ну, то есть начинают разлюбливать.
Но вот, а Сергей Николаевич, а начинают разлюбливать потому, что разочаровываются в политической позиции или по каким-то еще причинам? Просто интересно, откуда повелось, что деятель искусств каким-то образом перестал быть только деятелем искусств, а стал в каком-то роде еще и рупором как бы политической мысли? Он сам себя назначил таким? Или общество его сделало таким?
Вы знаете, нисколько политическое. Политическое, конечно, сейчас во все добавляется, включая еду ресторанную, ее тоже можно назвать политическим фокусировкой. Нет, добавляется, как бы здесь больше слово подходит, как бы такой антипатриот. Понимаете, вот больше такая история. Вокруг патриотизма все крутится. Вот эти все иноагентства и так далее, и так далее. Поэтому тут все-таки не дело вот в политике. А то, что сейчас все политизировано, и все, что называется, ну, как бы, условно говоря, то, что мир, как бы, вот эта ситуация, сложившаяся со специальной военной операцией, она что сделала? Она упростила. То есть она сложный мир, где мы могли выбирать между по 1000 критериев, там кто-то по 500 критериев, там внутренних, интуитивных каких-то критериев выбирал, все превратилось в одно. Друг или враг. Угу. То есть за Россию против России. Вы же помните, а это упрощение.
Ну да.
И государству, безусловно, выгодно такое упрощение. Выгодно.
Но, Сергей Николаевич, а есть ли здесь, есть ли здесь проблема для творческой интеллигенции, то есть понимание своей роли в истории? Потому что есть же представители, ну, опять же, творческих профессий, которые говорят, я не про политику, мне вот на сцене надо выступать, книжки читать, стихи читать, песни писать и так далее. И им представители, как бы коллеги по цеху, начинают предъявлять за то, что а как же ты без политической позиции? На что они говорят, что я там не на политика учился все-таки, а на актера, режиссера, неважно кого. Вот в данном случае есть ли из-за вот этой института иноагента действительно пересмотр роли творческой личности в истории?
Слушайте, так нет, он это еще один, вы сейчас формулируете очень четко, еще одно упрощение, которое накладывают бурные времена, сумбурные времена.
Так. Алло.
Говоря, еще одно, появляется дополнительный критерий, дополнительное качество, где... так сказать, человека, который никогда не высказывался по поводу чего, кстати, тоже статистика есть, порядка 85% людей творческого цеха, они никак не высказываются о политике, никак не относились ни до СВО, ни во время СВО. Вот это все, все обсуждение и вся вот эта вот, как бы, патриоты, не патриоты, лаканты, не лаканты, это касается по статистике 10-15% из творческого цеха. Вот всего. То есть вокруг них мы обсуждаем вот это, реакцию этих людей или не реакцию этих людей, те, которые там молчали до СВО и вдруг, так сказать, стали топить за Россию, а те, которые и до СВО, так сказать, спокойно, аккуратно относились и выполняли там как бы просьбы государства быть теми и теми и так далее. То есть артисты вообще, повторяю, политически, да, вот это бурное время, вдруг резко, вы знаете, как бывает, так это называется в социологии, перевернутая пирамида. То есть тот фактор, который был в самом основании и до которого вы очень доходили, он вдруг становится первым на вершине пирамиды. Переворот такой возникает в общественном сознании, и вдруг отношение к России, не к России, слова, произнесение слов, патриотизм, любовь и прочее, вдруг становится критерием там номер один в стройке ведущих.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Я вас благодарю. Сергей Маркелов был с нами, политический советник и политолог. 7373-948, телефон прямого эфира. Многие говорят, искусство вне политики. А когда человек заявляет поддержку нашим врагам, он показывает свою позицию, а мы по поводу его свою иноагент, говорит Вадим. Да, совершенно верно. Более того, искусство вне политики, равно как и спорт вне политики, кажется, это оксюморон. Потому что многие шедевры... различных как бы направлений в искусстве рождались благодаря всяким политическим, например, событиям, потрясениям. Но смысл какой? Что живопись, музыка, проза, текст, там, неважно, это форма выражения в том числе. Поэтому, ну вот написал картину, и теперь, соответственно, все толкуют там, а почему он так написал, а что это за аллюзия, что это за аллегория, а что это за метафора, в конце концов. Мы же говорим с вами не про это, мы говорим с вами про то, что человек творил, давал концерты, потом он высказал свою позицию, его за эту позицию, соответственно, плюс он там деньги получал за рубежа, ему говорит, ты иноагент. Он говорит, а я вот, это поклёп на, там, не знаю, на свободу выбора, например. Но, с другой стороны, где свобода, там ответственность, разве не так? Только единственное, Сергей Николаевич перечислял некоторые персоны по поводу их статуса иноагентского. Вот, надо здесь, конечно, все перепроверять, потому что этих людей сейчас очень много. Вот, кто из них иноагент, кого только предлагали назвать иноагентом. Вот Урганта, по-моему, только предлагали иноагентом сделать. Вот. Что еще? После смерти артист-писатель перестанет быть иноагентом, если был таковым, говорит Наталья. Не знаю, это к юристам, это правовой статус. Пока он еще не... как бы так глубоко не копали. Мы с вами про другое говорим. Удаляю, так, такого-то не открывая, говорит 933-й. А, если вам раздача какая-то попадается, правда? Еще статусы отключают артиста от госзаказа, говорит Дмитрий. Но, вы знаете, очень странно, когда артист какой-нибудь высказывается в антигосударственном ключе, а потом удивляется, что ему госзаказ не приходит. Там он на сцене не может выступить, например, на сцене Кремля он не может выступить. Или он не может выступить на концерте по случаю там, значит, присоединения новых республик, вхождения новых регионов в состав Российской Федерации. Вот. А сам этот человек чуть ли не говорит там смерть всем русским, вот. Ну, что-то подобное. Правда, есть какая-то дихотомия в этом. Хотя действительно есть категория артистов, которые действительно не понимают, что произошло. Ну, я же сказал, Я высказался, я сказал. Вот. Во многом как раз социальные сети способствуют тому, что люди перестают фильтровать то, что они говорят. Потому что когда не было социальных сетей, ну, отмолчался и, в общем, сделал вид, как будто бы ничего не произошло. А здесь-то все требуют высказывания. Другое дело, кто наделяет артиста, хорошего, безусловно, артиста, писателя, неважно, музыканта, композитора, функцией политического рупора. Вот кто наделяет? Или он сам себя наделяет? А, тем самым как бы превознося себя над своим творчеством и переходя в некую иную фазу. Но, как и любой политик тогда, он тоже должен понимать, что слова значат, и за них нужно нести ответственность. 15 часов новости, мы продолжим.